Штатах так можно допустить мысль. И, возможно, брат считает, что получить оттуда деньги для него будет грех. Против совести он поступить не может, и не надо его искушать. Я думаю, что Бог найдет другой способ, как брату помочь. Вы можете за него помолиться, а деньги переслать в другое место, где их примут и не будут смущаться. Пожалуйста, объясните, как функционирует тело Христово, своими словами. Друзья, мне кажется, я целый час своими словами рассказывал, как функционирует тело Христово. Уже больше хватит. Завтра будет тема другая. Ну и пока все.
Друзья, мы предоставим возможность. Гости у нас есть с Украины. Пусть они расскажут стих счастья и на украинском языке споют песню. И потом будет слово в заключении.
Разное счастье у разных людей. Доброе счастье, простое. Счастье невинное, как у детей. Жадное счастье и злое. Светлое счастье кого-то любить, с близкими сердцу встречаться, а на чудесной природе побыть, в отпуске разве не счастье? Чтобы усталым свалиться в траву и тишиной насладиться, чтобы губами припасть к роднику и с жаждой вдоволь напиться. Разве не счастье, встречая рассвет, с ветром как с братом обняться? День провести без тревог и без бед, и на закат любоваться. Счастье земное, как радостный миг, радостно, но скоротечно. Только иное я счастье постиг, то, что незыблемо, вечно. То, что напрасно все годы искал, тленным плотским обольщением. Я на Голгофе впервые узнал счастье быть Богом прощенным, счастье исполниться Духом Святым и от Него возродиться. Что может с счастьем сравниться таким? Так горячо помолиться. И я теперь, не боясь громких слов, всем проповедую смело, если есть вера, надежда, любовь, счастью не будет предела. Аминь.
Чудову пісню спас мені дав небесної висоти, якої я ще ніколи не співав, тою мелодія любі. Моїм серці є мелодія, яка чудова є, чудова є. Моїм серці є мелодія, то мелодія любі. Любов Христа, що вмер Він за нас, дала мені все життя. І в серце вселила мелодію, радію тепер же я. Моїм серці є мелодія, яка чудова є, чудова є. Моїм серці є мелодія, то мелодія любі. Буду співати спасові я, коли там зійдемося всі. О, як буде там мені радісно, коли зустріну свої. Моїм серці є мелодія, яка чудова є, чудова є. Моїм серці є мелодія, то мелодія любі. Моїм серці є мелодія, моїм серці є хвала, моїм серці є мелодія про Спасителя Христа.
Братья и сестры, я вас желаю приветствовать. Христос воскрес! Христос воскрес!
Да, первый. 14 стиха ниже слова прочитаешь. Насажденные в доме Господне, они цветут во дворах Бога нашего. Они из старости, плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, нет неправды в нем. Насажденные в доме Господнем. Друзья, есть два насаждения. Есть первое насаждение, в котором без исключения все мы были, это насажденные в этот мир. Грех унаследовали мы от Адама, друзья. Сатана особо позаботился с детства через мир, через плоть нашу своей, на своей грядке. И каждый из нас испытал скорбь и тесноту от греха совершенного детства. Я подмечал уже один пример, когда душа покаялась, ей было 54 года, она говорит, я 50 лет грех проносила в сердце. Мне было 4 годика, сестра родилась на 2 года меньше, я заметила, что ее больше любят, а меня нет. И у меня к ней ненависть появилась. Сатана работал, друзья, над ее сердцем. И я, говорит, своими руками завела ее в топкое болото, оно было возле нашего дома, и она на моих глазах ушла туда, в топ. Пришла, как ни в чем не бывало. Родители спрашивают, где сестричка? Не знаю. Ты же с ней была. Да, я вот здесь стояла, а вот повернулась нету. Они ее достали крючками, лазили, за платьечко вытянули, похоронили, слезы, все. И я, говорит, этот грех понесла. И я понесла его, несла, говорит, его 50 лет. И когда Господь тронул сердце, Исаия говорит, что на себе понес грех многих. Я поняла, что этот грех я больше нести не могу, и передала его в руки Господа. Насажденные в доме Господнем, друзья, это церковь Иисуса Христа, это тело Христово. Я немножко в церкви делился месяца полтора назад. Был такой момент, уезжать в Германию, в жизни первый раз, жене помочь и так далее, корову даю, одну, вторую. И вот заметил, друзья, ласточки только прилетели, и вот они в сарай, и вот они в сарай летают и летают. Что вы думаете, они делали? Они смотрели, где свить гнездо. И забыл про них, дел много. И вот сын приходит и говорит, папа, вы знаете, где они гнездо решили делать? Лампочка большая, 500-ка вешаем. Прям на цоколе, друзья. Я говорю, повесь тряпку, замотай, пусть ищет другое место. Проходит время, он говорит, папа, на тряпке лепишь. А почему, друзья? А я ему говорю, снимай тряпку, пусть на лампочке клеют. Друзья, зашел я и вот так визуально осмотрел свой сарайчик. Нет места недосягаемого там, где бы они сделали, и кошка не допрыгнула. Там ясли, там еще, там полочка и так далее. И вот они, чтобы своих птенцов положить надежно, друзья, они это осмотрели. И самое надежное место, это по центру, ниоткуда не допрыгнешь. И вот сейчас в Германии приехал, а там 5 птенчиков. И я решил лампочку закрутить. И они вылетели с криком. Думал, не залетят. Залетели, друзья. Самое надежное место, друзья, наше на земле, Бог усмотрел во Христе, в церкви Его. Как я уже подмечал, что придя на эту землю, Бог усмотрел для человека самое надежное место, это чрево нашей матери. Самое надежное место. И многие сделали это место крематорием. Это мир, друзья. Но Бог во Христе примирил мир, не вменяя людям преступлений. И Бог, друзья, насадил нас в своей церкви. И вот Слово Божье говорит, насажденные в доме Господнем, они что, друзья? Они цветут в юности, вот как вы, друзья. И мы читаем, и в старости плодовитые и сочные. Моим языком дальше можно объяснить, им есть о чем рассказать, праведен Господь. Как Господь чудесами своими хранил, как посылал все необходимое. Но по нашей натуре, друзья, мы враги нашему Господу. Мне пришлось первый раз в жизни в Германии говорить через переводчика. Никогда не говорил, это страшно тяжело, кто привык легко. Сказал два слова «чти», а он такой неудачный, ему помогают оттуда переводить. И я подмечаю, друзья, а почему через переводчика вот такой возраст, как ваш, в Германии выросли и забыли русский язык. Посещал семьи, не знают, только через переводчика. Вот будет четверг русское собрание, тогда наговоришься, ну хорошо. И я говорю, пока он молчит, я молчу, мы такие родные, близкие. А вот стоит только ему или мне заговорить, друзья, мы чужие. Друзья, стоит нам только заговорить, а молчать мы не можем, наш родной язык, землян, это грех. Слово Божие говорит, помышление сердца их грех во всякое время. Во всякое время, друзья, грех. И этот язык со святым Богом ничего общего. И я говорю, как чудесно, что между нами есть хоть вот такой переводчик. Что мы вот через него можем понять друг друга. Как Бог позаботился, друзья, чудесного переводчика, сына своего, сам пришел на эту землю. Для чего, друзья? Чтобы предстать за нас пред лице Божие. Написано, вошел в самое небо, чтобы за нас предстать пред лице Божие. Написано, Дух Святой ходатайствует за нас. Переводит, друзья, вот нашу такую немощную жизнь, как апостол Петр говорит, если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Христос говорит, я пришел, огонь и зверь. И я желал, чтобы он возгорелся быстрее. И вот смотрю на этот костер, друзья, у меня воспоминаний много, а время очень мало. Сережа знакомился с обширонцами, а я вспоминаю его в первом лагере, когда в Хадыженске мы организовали лагерь. И вот так сижу у костра, охраняем по очереди, и вот костер горит, а из леса тьма летит мотыльков, друзья. И вот они летят, кто не успел затормозить, вот там они. А кто успел развернуться, друзья, тот жив остался. Ложный огонь, друзья, сатана зажег свой костер, друзья, свой огонь зажег, а Иисус Христос пришел и зажег огонь с неба. Огонь с неба, друзья. И написано, путь праведника куда, друзья? Путь праведника вверх, друзья. Чтобы устраниться от преисподней вниз. А вот этот бесовский огонь, друзья, который сатана зажег через грехопадение Адама и Евы, он увлекает все человечество и каждого из нас, кто живет во грехе, друзья, в бездну преисподнюю. Иисус Христос говорит такие слова. Когда я приду, один возьмется, а другой останется. И встали дети, давайте выйдем, вот эту работу сделаем, вот эту. Тогда поедем. Ох, работаю, тогда хорошо. И поработали, друзья, и сам устал. И вот так под вечер мы выезжаем на озеро, палатку ставим, дети дрова тащут, уже темно. Наложили дров, уставшие, зажгли, костер горит, попадали. Утром, друзья, внимание, утром я просыпаюсь, первый и к костру подхожу. Вот как он горел, внутри все выгорело, а вот с краю вот так поостались недогорелые полена, так и остались, а внутри ничего нет. И вот размышления, друзья, один костер, все вместе оно было, но одних не стало, друзья, а одни вроде и здесь, вот так лежат. Вот так лежат, друзья. Пророк Иоанн Креститель, он говорит о Христе. Лопата его в руке его. Он свое гумно очистит. Пшеницу, друзья, житницу. А солому огнем неугасимым сожжет. Второй костер, это вторая ночь. Мы за день отдохнули. Подошел вечер, кругом сели семья большая, ты стих рассказывай, пение, рассказ и так далее, стихотворение, и за полночи, и каждый сидит и подкладывает со своей стороны в середине туда вот эти поленица, друзья, и под утро устали спать, давай, опять встаю, это не тот костер, друзья. Ничего нет, вы представляете, ничего нет. Вот как подкладывали, все сгорело и ничего не осталось. Как подчас, друзья, не нравится. Бог вот это служение подвигает, друзья, поручил служителям. Это служение поручил нам, друзья, чтобы помогать брату и помогать сестре, чтобы гореть в служении Господу в Церкви Христовой. Пусть Господь благословит наши сердца, друзья. Иисус Христос говорит через Слово Свое, насажденные в доме Господнем, они цветут. Где же я? Где я насажден, друзья? Где? В этом ли мире я числюсь? Или Церкви Христовой? Или не там и не там? Не может быть, друзья. Я делился одним моментом, когда в Америку хотел в гости поехать, и вот в Москве жду ответа, а мне говорят, там недавно люди уверовали, Тимофей, Пилигрима хочешь посмотреть по видео? Ну, читать читал, а вот смотреть не смотрел. Интересно, как могли американцы поставить? И посмотрел, друзья. Не удивился ничему. Но самое, что интересное, выбрали артиста Сатану с такими когтями. И везде он является за христианином, везде продолжает путь. И вот последний бросок, и вот могилы, кресты. Христианин умер. Слово Божие говорит, блаженны умирающие во Христе. Во Христе умер, друзья. И вот стоит такой злой, разъяренный, и кресты пред ним кладбище. И он так, это мой. А потом поворачивается так на зрителя, прям в лоб пальцем, и ты мой. Мурашки по спине, друзья, пошли. Нет, слуг, говорю, один в доме был, я не твой. Пророк Исаия говорит, иной напишет рукою своею, я Господня. Дорогой друг, если ты не насажден в доме Господнем, вот это ты мой, оно сегодня я обращено пишу к тебе. А Исаия пишет, а иной напишет рукою своею, я Господня. Что же это, друзья, за написание? Это мое и твое искреннее признание своей вины. Это мое и твое раскаяние в соделанном открытии греха. И Христос говорит, тогда пусть прибегнет к защите моей. Пусть прибегнет, я за него вступлюсь. Мы сейчас будем молиться нашему Господу, друзья. Пусть Господь благословит нас и проверим наши сердца, где я насажден. Нравится ли мне этот мир? Мне в Германии пришлось с одной душой много трудиться, беседовать. Разбитая совсем, друзья. Вот так, Дитё Божие, было, трудилось много, а теперь разбито. И кается, и все, ну держись за Христа, плачет, не могу. Потеряла, как я могла парить вот во благодати Божией. Христос говорит, из моей руки никто не похитит. Говорю ей, держи за руку меня. Она взяла так робко. Я говорю, выдергивай. Друзья, извиняюсь. А говорю, а ну потяни руку. Она раз и вырвала руку. А я говорю, а вот теперь крепко держи за мою руку. И я ее крепко взял, друзья. А вот теперь, если ты будешь держаться за руку Христа, Христос тебя не удержит, если ты в мир смотришь. Не удержит, вырвешься, дорогой друг, вырвешься. Но если ты всеми силами будешь держать руку Христа, Он очень крепко тебя возьмет. И Он говорит, из моей руки никто не похитит. Мы сейчас будем молиться Господу. Проверим, как мы держимся за Христа. Как мы держимся за Слово Божие, друзья. О Слове Божьем сказано, завселяется в вас, как... У нас уже и время нет. Подумай, когда человеку построили дом, и он туда вселяется, туда хозяином. Когда мы предоставили свое сердце для Господа, друзья, через Слово Свое Господь вселяется. И да поможет нам Господь помолиться Ему искренно, сердечно. Чей я? Чей ты? Иной напишет рукою свою, я Господень. Молитву возносили сегодня за тех, кто не может покаяться, друзья. сатана не желает, чтобы ты каялся. А Господь говорит, иди. Иди, говорят, зовет тебя. Иди ко мне. Придите ко мне, и я вас успокою. Будем молиться нашему Господу. Аминь.
Братья и сестры, когда мы идем за Богом по этому узкому тернистому пути, то мы часто встречаем разные препятствия. Эти препятствия бывают, наносят нам какой-то ущерб, бывает, мы через эти препятствия падаем. И падения, конечно, могут быть различные. Я помню, когда в детстве, уже, наверное, подростком тогда был, мы сидели на лавочке, несколько еще ребят со мною, и помладше нас дети играли. Они догоняли друг друга и так толкали, бывало, друг друга, и препятствием друг для друга служили. И вот мы наблюдали одну картину, когда одна маленькая девочка тоже попыталась играть с ними. И когда она бежала, то один постарше мальчик послужил для нее препятствием. И она, когда об него ударилась, он ее еще толкнул. Она упала на спину и головой ударилась об асфальт. Но все, кто играли, они вокруг ее обступили вот так и улыбались. Они сначала думали, что это шутки, смеются. А она не встает и даже не заплакала. И оказалось, что она от удара, от этого препятствия, язык у нее в горло зашел, и, в общем, она захлебнулась. Хорошо вовремя мама выбежала. Она увидела, что ребенок лежит, сразу поняла, видать, у нее такие случаи бывали, подняла ее и выдернула язык, и она живой осталась. И вот так мы, верующие, бывает, встречаемся с разными препятствиями. И порой, если у нас нет духовной силы, чтобы одолеть эти препятствия, мы можем, ударившись об эти препятствия, упасть так, что духовно можем и умереть. Но падения, конечно, бывают разные. Братья и сестры, я бы сегодня хотел поговорить об одном препятствии, через которое мы можем упасть. Записан текст, который хочу прочитать в Евангелии от Матфея, 5 глава, с 38 стиха. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Мы однажды на благовестии, когда благовествовали, один неверующий человек говорит: все у вас в учении хорошо, но знаю, что есть в Библии такой текст, что если ударят тебя в правую щеку твою, то ты подставь и другую. Он говорит: вот это мне не нравится, я даже в правую не дам ударить, а если попадет в правую, то я обратно его ударю. А у вас написано, говорит, если ударили в правую тебя щеку твою, то ты подставь и другую. Братья и сестры, для неверующих я уже не раз встречался, когда говорят, что вот из-за этого текста, говорят, верующими мы стать не хотим. Как препятствие, как будто бы он служит. Но для нас, верующих, это большая наука от Бога. Как нам жить и поступать, чтобы в жизни нашей проявился Иисус Христос. Но ведь мы верующие, и мы можем сказать, что мы не деремся и руки не распускаем. Братья и сестры, я бы сегодня хотел поговорить на тему «Удар по щеке». И ударить по щеке можно не только рукой. Ударить по щеке можно языком. Братья и сестры, мне кажется, что удар по щеке языком, ну это образно говорю, он бывает больнее, чем даже удар кулаком или удар ремнем. Отец у меня неверующий человек был, Писание он не знал, но все-таки воспитывал у нас дома строго. И я помню всего два раза, когда он меня наказал ремнем. Остальные разы он меня не наказывал, но я его все равно боялся, потому что он меня языком наказывал больнее, чем ремнем. А вот как наказывал, я немножко расскажу. Я помню, когда если я дома что-то сделаю не так, отец узнает об этом. И он прекрасно знал, что я очень любил играть на улице. Он мне говорит: на улицу не пойдешь, неделю будешь сидеть дома. И вот когда я выглядываю в щелку забора, смотрю, мои сверстники собираются играть, кто-то ворота ставит, кто-то мяч качает, для меня так больно. Мне кажется, лучше бы он меня ремнем наказал, чем он меня вот так языком наказал. Говорит: не пойдешь. И вы знаете, я старался исправиться, ну, насколько можно. Помню, когда ребенком был, я очень любил играть в игрушки. Отец мне покупал, всегда уделял на это деньги. И вот когда начиналась школа, если у меня попадалась хотя бы одна тройка, он говорит: игрушки собрать и до весны. Я готов, лучше бы, думал, он меня наказал бы, чем вот так языком. Сказал, поднять и все. А потом все время учебы без игрушек. Вот тогда по-детски я так рассуждал. И языком он меня наказывал, мне казалось, в то время больнее, чем ремнем. Вот, два раза наказывал, кажется, вот наказал уже и все. А это столько времени ждать. Братья и сестры, бывает, что языком можно ударить больнее, чем кулаком или ремнем. И, наверное, мы на себе испытывали, когда нас били языком. И это было препятствием. И мы думали, что вот-вот мы можем упасть. И, слава Богу, Бог нас поддерживал. Я бы хотел сегодня просмотреть три удара языком, когда мы можем упасть. Первый удар языком, когда мы можем упасть, это удар от близкого. Братья и сестры, у нас у всех есть близкие люди, с кем мы общаемся, с кем мы дружим. Близкие люди – это те, кто живут в нашем доме. Близкие люди – это члены церкви, которых мы любим, которым, может быть, мы служим, помогаем в чем-то. Это наши близкие люди. И самый больной удар, который мы ощущаем в своей жизни, бывает, это удар от близкого мне человека. Вот если близкий человек меня ударил языком, мне кажется, это куда больнее, чем если кто-то ударил кулаком. Братья и сестры, этот удар от близкого человека выдержал Иисус Христос. Вы помните, его близкий человек, ученик, который 3 года ходил с ним вместе, он ударил его. Как ударил? Он его предал. И еще, наверное, было больнее, когда он пришел в Гефсиманский сад и его поцеловал. И он говорит, целованием ли предаешь меня? Этот близкий человек, он так больно ударил своего учителя. Братья и сестры, это был больной удар, и Христос его перенес. В книге Иова, когда Бог допустил Иова страдания, у Иова в этих страданиях близких не осталось никого. Дети были под развалинами дома, была близкий человек, лишь только его жена. И она, когда посмотрела на его страдания, и говорит, «Ты до сих пор тверд своей непорочности, похули Бога и умри!» Он говорит, «Ты говоришь, как одна из безумных». То есть это был удар от близкого человека. Братья и сестры, мне кажется, этот удар был очень больной. Лучше бы Иова кто-то побил, чем вот так жена сказала. Иов этот удар перенес. Братья и сестры, у Давида был сын, его звали Авессалом. Это был тоже близкий человек ему. И этот близкий человек однажды очень больно ударил своего отца, когда отнял у него царство. И написано, когда Давид шел на гору Елеонскую, у него голова была покрыта, и он плакал. Это был удар от близкого человека. И Давид этот удар перенес. Я знаю случай, у нас у родственников был, когда удар от близкого не перенесли. У одной матери было несколько детей, и вот у нее было одно обручальное кольцо, оставшееся от молодости. И дочь это кольцо тихо взяла и спрятала. Когда мать кинулась искать это кольцо, и подошла к дочери, говорит, где кольцо? Она ей как грубо ответила, с такой жестокостью, и у матери сразу был инфаркт сердца. Через 2 дня она умерла. Это был удар от близкого человека, и он послужил препятствием для жизни. Братья и сестры, мы, наверное, все имеем близких нам людей. И, может быть, когда-то близкий человек нас ударял или ударит. И это будет большим препятствием, это будет больной удар по щеке. Дай Бог нам силы перенести этот удар и идти дальше за Иисусом Христом, чтобы мы не упали. Чтобы мы устояли в этот момент, когда кто-то нас, может быть, предал, открыл нашу тайну или что-то грубо нам сказал. И бывает, мы думаем, все, ни в церковь ходить не хочу. Единственный близкий человек был, и тот ударил. Дай Бог силы, удар от близкого, если мы получим по щеке, устоять. Братья и сестры, второй удар больной, который мы болезненно можем перенести, это удар за служение. Все мы несем в церкви какое-то служение. Все стараемся трудиться, я так думаю. Маленькое ли это служение или большое? И бывает, за служение мы тоже переносим удар. Вот, кто-то нас не понял, не понял, может, нашего стиха, пения. И нас обличили, и мы восприняли это как удар. И бывает, нам кажется, все, больше рассказывать не буду. Я ощущал, что когда вот грубо, например, долго готовишься к проповеди, и кто-то так строго или грубо тебя за проповедь ударит, кажется, больше проповедовать не буду. И надо в этот момент устоять об это препятствие. Когда ударили тебя за служение, когда ты старался от всего сердца, тебя не поняли. Это удар за служение, удар больной. Но надо устоять об это препятствие. Этот удар тоже вынес Иисус Христос. В Евангелии от Иоанна написано, что когда он предстоял уже перед Синедрионом, то первосвященник спросил его об учениках и о учении его. И он говорит: что ты спрашиваешь меня? Я все народ научил, вот люди, пред которыми я учил, спроси у них. И написано, один из рядом стоящих служителей ударил Иисуса Христа по щеке. Это был удар за служение. Удар за служение когда-то перенес Михей, который твердо держался Слова Божьего, когда два царя его призвали, и он сказал: «Вижу народ израильский, как овец рассеянных». И Сидекия, сын Хинаны, подошел и ударил его по щеке. Это тоже был удар за служение. Братья и сестры, когда-то Павел тоже стоял перед Синедрионом, и начал он свои слова в Деяниях святых апостолов так. Он говорит: «Я всею добрую совестью служил Богу до сего дня». И первосвященник, стоявший рядом, ударил его по щеке. Это был удар за служение. Но Павел не остыл. Он дальше благовествовал, он дальше проповедовал. Братья и сестры, он одолел это препятствие. Мы в молодежи, в церкви нашей, каждый месяц стараемся проводить тематические собрания. И для меня кажется, что тематическое собрание подготовить это непросто. Вот пение по теме подобрать, чтобы проповеди тесно подходили к теме. Вот вступление, если где-то братья говорят к стихам, чтобы вот все так слитно получилось. Мне кажется, что тематическое собрание провести хорошо очень тяжело. Во всяком случае, для меня. И вот когда мы готовимся с большим переживанием, это собрание проходит у нас, во всяком случае, в моем сердце. Братья и сестры, помню, был случай, когда мы старались, провели тематическое служение, и один брат подошел недовольный, говорит: «Плохо вы провели служение». Вы знаете, это такой был больной удар, когда мы целый месяц готовились. Я думаю, больше тематических проводить не надо, не хочется. Такое препятствие. Но почувствовал, что если откажешься, упаду. И решил, что нет, надо смириться и тематически проводить дальше. Братья и сестры, вот мы здесь рассуждаем на тему «Будем служить Господу». И может быть, мы приедем в церковь и вот с таким порывом служить Богу, делать все, что мы можем. И кто-то нас ударит, кто-то не поймет нашего служения. Не надо служение оставлять. Надо помолиться, попросить у Бога прощения. Может, что-то не так мы сделали и сами не досмотрели. И об это препятствие не упасть. Ударили, подставь другую, Христос сказал, щеку, не противься, совершай служение дальше. Хоть и больно, хоть и тяжело, ты готовился, ты рассказывал стих или спел, тебя не поняли. Продолжай служение, помолись, чтобы Бог помог. И третий удар, который Бог допускает в нашей жизни, тоже бывает больно, но этот удар полезный, это удар для нашего смирения. Когда Давид, я уже сказал, шел и плакал, то вышел навстречу человек, которого звали Семей, и он злословил Давида. И когда военачальник говорит, хотел пойти и убить этого человека, то Давид говорит: не надо, пусть злословит, Бог повелел ему злословить. Давид понимал, что Бог допустил это для его смирения. Братья и сестры, не всегда удар бывает за служение, не всегда от близкого, а бывает, что удар Бог допускает для нашего смирения. И мы это не понимаем, но Бог видит, что где-то в сердце нашем появилась гордость. И Бог допускает от кого-то больной-больной удар, чтобы мы смирились. Когда-то возгордился царь Навуходоносор. Его предупредил Бог через сон. Его растолковал этот сон Даниил и сказал, как надо исправиться. Он не справился. Написано, через 12 месяцев все равно гордость в его сердце была. Он говорит: не это ли величественный Вавилон, который я построил? И Бог допустил больной удар для царя. Он его очень сильно смирил. Как мы слышали, 7 времен прошли над ним, как зверь был. Братья и сестры, и потом он в конце говорит, что это тот Бог, это слова Навуходоносора, который силен смирить гордых. Бог понимает, что гордость ведет к падению. И когда гордость прокрадывается в нашем сердце, когда мы хорошо сказали проповедь, когда мы хорошо спели, Бог может допустить удар, чтобы мы смирились. Чтобы мы не гордились, этот удар надо перенести, не упасть. Надо попросить у Бога прощения и следовать за Богом дальше. Поэтому, братья и сестры, Пусть слова Иисуса Христа звучат, вот эти слова, часто в нашем сердце, что если ударили по правую щеку, подставь и левую. То есть не протився злому, следуй за мной дальше. А удар больной – это тогда, когда ударил близкий, тогда, когда ударили за служение, тогда, когда Бог допускает удар для смирения. Пусть Бог поможет нам все переносить, смиряться пред лицом Его и следовать за Ним дальше. Аминь.
Один Отец Небесный хранит нас навсегда, заботится и любит, и мать у нас одна. Один Отец Небесный хранит нас навсегда, заботится и любит, и мать у нас одна. Хотя я и страдаю, но это сладко мне. И это только в церкви Христова я ношу, через кровь Его святую общине приобрел. И это только в церкви Христова я ношу, через кровь Его святую общине приобрел. Когда ж настанет время уйти мне в небеса, сложить земное бремя навеки навсегда, тогда любить я буду Христа еще полней, и церковь мне родную еще сильней. Тогда любить я буду Христа еще полней, и церковь мне родную любить еще сильней.
Две записки, друзья. Одна поясняющая, а другая вопрос.
Дядя Коля, вчерашняя тема пошла всем на пользу. Когда мы мыли посуду после завтрака, нам помогали и братья, и сестры из других городов. Это уже вопрос добродетели у нас повышается. Слава Богу, что и братья начинают трудиться в столовой, мыть посуду. 1 Петра, 2 записка, 4 глава, 1 стих. Как страждущий плотью перестает грешить. Здесь написано так. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Друзья, Священное Писание говорит, что начало активной деятельности человека, оно в области мысли. Там рождается слово или действие, а потом поступок или действие. Братья и сестры, Библия говорит, что следовать за Христом надо рассчитывать на страдания. Не на легкий путь, не на ковровую дорожку, а на страдания. Как Христос пострадал за нас плотью, так и вы вооружитесь той же мыслью. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Двойное мнение, двойной смысл в отношении плоти, друзья. Плоть – это натура наша, адамовская, и плоть имеется в виду тело наше. Братья и сестры, когда мы себе в чем-то отказываем ради того, чтобы выполнить волю Божию, так хочет Бог, так Он велит, мы с вами страдаем, в какой-то степени страдаем. И Священное Писание говорит, то есть страдание может быть душевные страдания и физические страдания. Настраивать себя, вооружиться мыслью, страдать за Господа Иисуса Христа, идти крестным путем, трудности переносить, переживания, вот это путь Господа нашего Иисуса Христа. Его путь страданий начался от яслей и до Голгофы. Весь путь Христа на земле – это был путь страданий. От самого рождения до самой смерти. Пусть Господь благословит, чтобы мы с вами рассчитывали идти этим путем. И тот, который отказывает себя в чем-то ради того, чтобы выполнить волю Божию, он уже переносит страдания. А Священное Писание говорит, здесь секрет, он перестает грешить. То есть не грешит.
Мы с вами сейчас все вместе споем псалом «Юность светлая, весна ранняя». Знаете, друзья, есть сильные песни, вот это одна из них. Еще я, когда был в молодежи, мы пели этот псалом. Хочу вам рассказать одну историю интересную, связанную с этим псалмом. Значит, еще до перестройки, то там пытались открыто благовествовать. Молодежь пытались. И вот в одном городе группа молодежи вышли в город и стали благовествовать об Иисусе Христе. Ну, тогда еще свободы не было. Люди собрались, толпа такая, что такое, поют о Боге. И тут как тут милиция. Машина одна, другая, расходитесь. Вот, и молодежь забрать в отделение. И получилось так, что стоит машина, и молодежь сопровождают, а коридор людей с одной стороны и с другой стороны. Плотный коридор. Один милиционер там был такой, крупный, и у него одежда была черная, погоны, вот тут это, звездочки черные. И вот он, значит, за мной идет, тут вокруг коридор людей и сзади милиция. И вот он идет такой. А молодежь запела псалом: «Юность светлая, весна ранняя, мы ее Творцу принесем». А второй куплет: «Тьма неверия окружает нас, туча черная впереди». Он как прыгнул в сторону и кричит: «Сами идите вперед». Сильные песни есть, очень сильные. Поэтому жизнью проверенные, вот так вот. Споем с вами, чтобы действительно юность светлая, весна ранняя, посвященная была Христу, и туча прыгать будет в сторону черная, серая, всякая, когда мы с Господом будем. Встанем, споем два куплета. Совсем недавно в одной книге я встретил два вопроса. Первый вопрос звучал примерно так. На каких ошибках лучше учиться? На своих или на чужих? Ну, действительно, на каких лучше учиться? Лучше учиться на чужих ошибках. А какие ошибки лучше учат? Ну, говорят, что действительно лучше учат свои ошибки. Удивительно то, что вот эти два вопроса я встретил, ну, в книге по математике. И вот там было так написано: если вы сдаете экзамен, то вы, наверное, ставили перед собой определенные цели, много затрачивали сил и средств, и будет очень обидно, если из-за своих собственных ошибок вы потерпите поражение. Многое важного, что вы хотели достичь в жизни, из-за своих ошибок вы никогда не достигнете. Там был призыв такой – учиться на чужих ошибках. И были показаны примеры с ошибками. Вот учитесь, смотрите, чтобы вы так не поступали. И совершенно разумные рассуждения. Лучше учиться на чужих ошибках. Потому что если допускаешь ошибки в своей жизни, то они могут потом дать по этой жизни такие большие трещины, что исправить будет очень тяжело. И это не какие-то вступительные экзамены. Это жизнь. Это наша жизнь, это моя жизнь, это твоя жизнь. Сейчас мы порассуждаем об одном человеке, который тоже в жизни своей ошибался. И было слово Господне к Ионе, сыну Амофеину: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Получил человек призыв, личный призыв от Господа: «Встань и иди
проповедуй. Я думаю, это, ну, такое большое преимущество. Не каждому такие слова звучали. Не каждый имел вот такую привилегию стать Божьим пророком, стать и идти проповедовать. Ведь стать Божьим пророком – это видеть особенные чудеса Божии. Это испытывать силу Божью в своей жизни. Это быть проводником Божьих дел. Это быть благословением от Бога для окружающих людей. Вот что значит быть пророком от Бога. Ну, конечно, страшно. Город враждебный и город злой. Злодеяний в нем много. Что там ожидает меня в этом городе? И отказывается человек. Спешит отказаться как можно быстрее. Вот так часто бывает, когда звучит какой-то общий призыв. Призыв к тому, чтобы сердце свое для Господа посвятить, жизнь свою для Господа посвятить. На такой призыв трудно ответить, но все-таки отвечаешь на этот призыв. Выходят, каются, молятся, посвящают себя на труд, на служение. Но часто бывает так, когда звучит не общий призыв, не вот так вот в общем, для Господа себя отдать, а вот конкретно ты должен...
Может быть, просто такой простой призыв. Нужно уделить время на строительство дома молитвы. А своих забот много, или какая-то такая работа прибыльная, ну, откажешься сейчас от этой работы и что-то потеряешь. Настоятельно кто-то советует, и голос Духа Святого тоже повторяет вслед за советом служителя, повторяет: ты должен оставить эту работу, потому что эта работа не христианская, потому что в ней мало честности и много искушений. Ну, трудно оставить. Иногда голос говорит сердцу: ты должен оставаться там, где живешь. Конечно, может быть, в городе там получше немножко. Там и побольше можно заработать. Может, и в церкви там побольше молодежи. Может быть, так. Но здесь тебе нужнее. Пусть это село, но здесь вокруг так много неспасенных. И здесь ты нужен. Здесь поле деятельности для твоей проповеди. Здесь твоя Ниневия. Но хочется Фарсис, потому что в Фарсисе кажется, что уже очень так хорошо и гораздо лучше. Однажды ко мне подходит один брат и говорит: Алексей, посоветуй, вот надо будет поступать. Куда поступать? А я сразу не знал, что ему ответить, куда поступать. Ну вот ты часто там бываешь, в Краснодаре учишься, ты, наверное, лучше знаешь. Я так думаю, знаешь, отвечаю, хорошо вот как-то так поступить, чтобы и польза какая-то была. Ну вот так поступить, чтобы можно было и вот детей, например, в христианской школе учить. Я, конечно, понимаю, что у каждого своя Ниневия, и у каждого свое место проповеди, и у каждого свой Фарсис. Ну, ответ меня поразил. Я что, совсем ненормальный, что ли? И до меня как-то дошло, говорю: ну как же ты совсем ненормальный? Ты приходишь к ненормальному, спрашиваешь и говоришь, что дает тебе ненормальные советы. Конечно, говорю, совсем похоже. Но немножко огорчился, наверное, брат. Нет, я не думаю, что Бог ему конкретно повелел вот идти, чтобы работать потом в христианской школе. Но меня поразило другое, что иногда нам сильно хочется купить билет в Фарсис, и никуда иначе. И у меня уже в планах купить билет туда и устроить свою жизнь именно так. Вот как бы по-фарсийски, а что-то другое уже против меня, и мне совсем не нравится, и против моей души, и мне кажется, что если я так поступлю, то совершенно моя жизнь будет разрушена. Иногда вот подобное искушение приходит не сразу. Вот так вот часто встречаешь, кто-то сильно хочет работать с детьми, детское служение, чтобы нести. Начинает детское служение, а потом вдруг видит, что, ну, дети, они часто такие приятные, приветливые тогда, когда от них немножко вот так вот подальше, когда они сидят вот так вот перед тобою. А когда нужно за них отвечать, от них что-то требовать, их дисциплинировать, то они немножко изменяются, и уже становится, ну, трудно с ними быть. И уже приходится получать вот удары, и языком приходится удары получать, непослушанием их, и тяжело. И тогда многим хочется повернуть обратно. И часто может случиться так, что вот эта обратная дорога Это не дорога в Ниневию. Это дорога в Фарсис. Что произошло дальше с пророком? Дальше была страшная буря на море. Когда разразилась буря, Иона вошел в трюм, спустился, лег и крепко заснул. А все в кругом страшном переживании. Действительно буря, и корабль погибает, и кажется, все, смерть близка. Находит его начальник корабля и говорит: «Помолись Богу твоему, с нами беда такая, может быть, Бог твой о нас вспомнит, и мы не погибнем». И сами они начинают все оставшиеся жребии бросать, за кого нас постигла эта беда. И жребий выпадает на Иону. Случай очень похож, как вот с Аханом, о котором мы уже слышали. Он совершил грех, а больно от этого греха всему народу. И вот здесь вот. Иона совершил грех, а больно всем остальным. И беда на всех остальных. И интересно, что все остальные люди из языческих народов, они переживают, они понимают, что кто-то что-то сделал не так, поэтому над нами беда такая. А Ионе все равно. Человек, который покупает билет в Фарсис, он преображается. Он берет жизнь, управление жизнью в свои руки, ему кажется так надежнее. И однако при этом он совершенно становится равнодушным к своей судьбе. Вот гибель близка, а он равнодушен к своей судьбе. Иногда призываешь человека покаяться, и видишь, до какой степени велико его равнодушие к своей судьбе. Ведь это опасно твое состояние, что ты вот в таком состоянии находишься, что ты Слово Божие перестал читать, что молитв твоих не слышно. Да ты и сам это прекрасно знаешь. Посмотри на себя и на свое сердце. Да, знаешь, как-то еще не совсем. Еще все равно. Человек, который берет управление своей жизнью в руки свои, и бежит от лица Господня, он настолько преображается, что даже беда окружающих его людей становится для него, ну, не бедами. Люди вокруг страдают, бедствуют, а Ионе все равно. Но Господь смотрит, Господь видит настоящего виновника и показывает окружающим, вот кто виновен. И даже те в ужас пришли. Вот человек бежит от лица Господня, сам объявил им, и они в ужасе, они понимают, от чего такая беда. Звучит суровый приговор: вы должны выбросить меня из корабля. Выброшенным быть из корабля – это все равно, что быть выброшенным вот так вот из жизни. Очень наполняется сердце печалью, когда встречаешь людей, выброшенных из жизни. Жили, трудились, были в церкви, и было какое-то служение, и доставляли радость окружающим, и вдруг выброшены из жизни. Я часто бывал в одной церкви, и был там один очень хороший брат, которого все любили. Брат очень нужный. Он не был служителем, но все равно он был очень нужный, потому что в церкви вот нужен каждый. Почему он был очень нужный? Его вот так вот очень крепко дети любили. У него привычка такая была. Он покупал много конфет. Вот так вот, чтобы каждому еще дошкольнику хватило по одной конфете, и после служения он раздавал детям конфеты. Знаете, вот так вот ситуация такая. Ему даже говорили: да прекрати ты это делать, нельзя так, а то дети будут ходить только ради конфет. И они так к нему привязались. Чуть только заканчивается служение, они сразу к нему. А он говорит: знаете, это у меня одна такая большая радость. Но как же я от нее откажусь? Я это, говорит, принял на себя как служение от Бога. Это ведь служение, служение любви. Я люблю детей и вижу, что они любят меня. Ну пускай ради конфет, а где же они еще радость получат? В церкви они должны получать для себя радость. Недавно мне предоставился такой случай посмотреть видеозапись жизни верующих в Америке. Прекрасные дома, шикарные машины. Стремились люди показать все. И собрание какое, и как живут, и разные районы города, и как работают. И вот камера выхватила этого человека. Спрашивают у него: Ну, скажи несколько слов. В Россию. Кассету передадим. А он отвернулся от камеры и уходит. Подожди, куда? Он говорит, не снимай это, сотри, не снимай, сотри. И уходит куда-то в сторону. А видно, что в глазах слезы. Жизненная ошибка. Может вот так вот обернуться, когда начинаешь чувствовать себя выброшенным из жизни, выброшенным за борт, и некого винить. Камера показывает его жену, и она говорит, да ничего, везде, где Господь, везде хорошо, везде, где Господь, везде хорошо, и еще раз повторяет это. А я смотрю на слезы этого брата и вижу, что на самом-то деле не так хорошо, а даже, наверное, очень и очень плохо. Самое тяжелое последствие, когда мы вместо призыва Божия поступаем по-своему, это кораблекрушение в вере. Это когда вообще веру человек теряет, и спасение тоже вместе с верою. Почему так происходит? Мы знаем важный духовный закон. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Бог говорит мне. Бог мне говорит через советы братьев, через откровение Писания, через проповеди, может даже через сон, через сердечное расположение, через голос совести Бог мне говорит, как я должен поступать, где я должен работать, как я должен устраивать свою судьбу. А я могу слышать Слово Божие, слышать голос Божий. И дальше, вот в этой цепочке, слово, слышание, вера, поставить крест. Все услышал, но верою не отвечу. Вера, говорят, это положительный ответ на Божье Слово со стороны человека. Если нет этого положительного ответа на Слово, услышанное человеком от Бога, значит нет веры, значит кораблекрушение. Вот как и Иона здесь терпит кораблекрушение. Одна сестра испытывала большие проблемы, и с жильем были большие проблемы, да и с заработком. И вдруг подвернулась хорошая, как ей казалось, работа – перепродавать товар. Друзья подвернулись, старые друзья, мирские. Ей говорили, нельзя так, нельзя, это очень опасно. Она говорит, ну как иначе, ну подожди немного, ну пройдут трудные времена, ну будет лучше. А лучше не стало. Не потому, что времена не изменились. Времена пришли лучшие. Но для нее стало хуже. Однажды я ее встретил и спрашиваю, ну как жизнь? Знаешь, говорит, вот такой круговорот. Работа, рынок и все. И с каждым днем все серее и серее. И нет жизни. Нужно разменять жизнь Божию на жизнь мирскую, жизнь настоящую, на жизнь поддельную. Увлекшись фарсисом, купив туда билет и туда поехав. Что происходит потом? В этом библейском повествовании Иону бросают в море, и море утихает, и люди приходят в ужас, что вот такое произошло. А Господь повелел большому киту поглотить Иону, и был Иона в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Он оказался выброшенным как бы из жизни, но не погиб, потому что Господь за ним наблюдал. И кит здесь оказался. Стесненные, страшные, тяжелые обстоятельства, но Иона еще живой. Он еще имеет способность рассуждать, анализировать свою жизнь, и имеет способность молиться, взывать к Богу и делать выводы, и делать правильные выводы. Так поступает Господь в нашей жизни по своей милости. Он видит нас даже тогда, когда мы из жизни этой выброшены. Он посылает своего кита. Он стесняет нас нашей совести. Мы читали о том и рассуждали о том, что вот горе творящему злое, и иудею, во-первых, во-вторых, эллинов. И рассуждали о том, что, во-первых, верующему тяжело, когда он грешит, когда он поступает неправильно, и душа стеснена, рвется наружу, однако грехи не пускают, неправильные поступки не пускают, и тяжело. Так делает Господь. Бог посылает стеснение на сердце, и тяжесть Бог тоже посылает, чтобы мы понуждались отсюда вырваться и помолиться к Богу. Звучит призыв: покайтесь, покайтесь, покайтесь. И я знаю, вот как порою отзывается сердце, словно хочется прорваться из стесняющих таких обстоятельств. Можно заглушить на сегодня, но будет второй день. И второй день тоже будет звучать призыв. И будет третий день, и тоже будет звучать призыв. Но может наступить четвертый день, когда призыва уже звучать не будет. И в стесненных обстоятельствах можно остаться навеки и оказаться там, где настолько тесно душе, что даже и описать невозможно. И оказаться навеки без всякой возможности выхода. А что же Иона? Он говорит правильно: «Отринут я от очей твоих, однако опять увижу святой храм твой». Он говорит о том, что я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя. И дальше он говорит, что обещал, исполню. У Господа спасение. А Бог говорит киту. И кит извергает Иону на сушу. И оказывается Иона на свободе. Много пришлось ему терпеть. Иногда и нам приходится много терпеть. Иногда по собственной вине. Когда долго не каемся, долго не исповедуемся, долго терпим, и душа настолько стеснена в обстоятельствах, что даже мир кажется черным. Иногда приходится терпеть в долгой и продолжительной болезни. И уже казалось все, и открыл грехи свои, но все равно болеешь, потому что Бог продолжает учить, что нужно Его слушаться, и что насколько опасно брать управление жизнью в руки собственные. Третья глава начинается замечательным таким вот гимном. «И было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на 3 дня ходьбы». Потом Иона стал проповедовать, и у его проповеди был успех. Ниневитяне к Богу обратились. Это было вот на тот момент достаточно для них серьезное обращение. А город великий. Вот так вот по-человечески. Можно вот такому пророку, как Ионе, не доверить больше такого большого служения. Но раскаявшемуся пророку, раскаявшемуся, пускай даже в чреве кита, Бог возвращает служение. У него есть для этого человека дело. Как велика милость Божия! У Бога есть великое дело для меня. Если я исправляю свои пути и опять обращаюсь на путь Божий, Бог говорит ко мне. Бог говорит ко мне вторично. Встань и иди. И я уже иду, потому что научен собственными ошибками. И я уже иду. В одной школе задали детям вопрос: кем вы хотите быть? Разные были ответы. Каждый называл какую-то специальность, кто-то называл какое-то служение, а один мальчик поднялся и сказал: я хочу быть благословением. Вот такое слово – благословение. В зависимости от того, как мы устраиваем свою жизнь здесь на земле, такова и она является для окружающих. Вот как у Ионы. Сначала его жизнь была бедствием для людей, они терпели бедствие из-за него. А затем, когда жизнь его была обновлена, жизнь его стала благословением. Кем ты хочешь быть? Какие у тебя жизненные планы? Куда ты хочешь поступать учиться, или куда ты хочешь поступать работать? Куда ты хочешь уезжать, или где ты хочешь оставаться? Какие у тебя планы на будущее? Какие у тебя планы после окончания этого лагеря? Что ждет тебя впереди? Что сегодня Господь повелел твоему сердцу? Какую Ниневию Он тебе сегодня назвал? Куда Он сказал тебе сегодня идти? Если, братья и сестры, мы встанем и пойдем туда, куда нам говорит Господь, мы будем в этой жизни благословением. Аминь.
Друзья из Украины сейчас прославят Господа, споют песню «Иерусалим», расскажут стих и еще сольное пение. Ты жалуешься, сколько горя разного. Пожалуйста.
Єрусалим, що сходить з неба в проміннях ясних свого Творця, там світла сонця більш не потрібно, там агнець Божий рання заря. Оце оселя свята понад людьми, де будем жити і з Богом. Там усі сльози Ісус очисти тре, смерті не буде, біль промене. Там усі сльози Ісус очисти тре, смерті не буде, біль промене. Єрусалим, тебе кохаю, в тобі панує вічна любов. Усі народи в тобі зійдуться, прославить Спаса за його кров. Оце оселя свята була з людьми, де будем жити з Богами. Там усі сльози Ісус очисти тре, смерті не буде, біль промене. Там усі сльози Ісус очисти тре, смерті не буде, біль промене. Єрусалим, чудове місто, Єрусалим, земля свята. Там світла сонця більш не потрібно, там агнець Божий рання заря. Оце оселя свята була з людьми, де будем жити із Богами. Там усі сльози Ісус очисти тре, смерті не буде, біль промене. Оце оселя свята була з людьми, де будем жити із Богами. Там усі сльози Ісус очисти тре, смерті не буде, біль промене.
Если б фальшь, обман, лицемерие вдруг из жизни людей были изгнаны, то, конечно, намного заметнее на земле стало шествие истины. У притворных, по всей очевидности, есть порог раздвоения личности. Это, можно сказать, то же самое речь Иакова, руки Исаовы. Речи гладкие, мягкие, нежные, а дела, то есть руки, небрежные. Рассуждения длинные, громкие, а свершения малые, робкие. Я теперь уже не одинаково говорящего слушаю всякого, обхожу мастеров красноречия вечной истине противоречащих. Хорошо, когда в жизни красуется то, что в речи красиво рисуется. Хорошо, когда есть соответствие между словом хорошим и действием. Речью скрашивать не полагается ни гнилого плода, ни вялого. Как отрадно, когда сочетается золотой позвонок и яблоко. Аминь.
Ты жалуешься столько горя разного, но можно ли бездействовать в скорбях, когда так просто и доступно сказано: любовью вечною я возлюбил тебя, твоя душа пылинка в мироздании, но я с тобою разделяю боль. отпечаталось в сознании. Господь мой, это вечная любовь. Вдыхаешь ты, стучатся беды прежние, и искушенья душу теребят. Но повторю я, как и прежде, с нежностью, любовью вечною я возлюбил тебя. Твоя душа — пылинка в мироздании, но я с тобою разделяю боль, чтоб четко отпечаталось в сознании. Господь мой, это вечная любовь.
Друзья, вот записка поступила с предложением помолиться. Мы сейчас прочитаем записку и помолимся, а потом еще у нас будет проповедь последняя в нашем собрании. У нас в семье 8 детей. Папа пресвитер. Третий брат с юности смотрел в мир и дома не ночевал, и с друзьями занимались плохими делами. Воровали мотоциклы, имел судимость, дали 2 года условно. Семья и церковь усиленно молилась, и потом... Мама прочитала в Библии, что такие будут иметь наказание, которые знают Бога. И он ехал на мотоцикле и перевернулся, поломал позвоночник в неполные 17 лет и пролежал уже 10 лет, парализованный. Потом принял крещение, но очень слаб духовно. Помолитесь за него, за Сашу, в скобочках. Друзья, думаю, что вот как здесь написано в записке, эта ситуация не единственная, когда дети верующих родителей знают Бога, и не только дети верующих родителей знают Бога, но не идут путем Господним, путем узким. И бывает, что Бог наказывает. Потом слезы, и много слез бывает, и бывает, что исправить ситуацию уже невозможно. Друзья, вот как было с этим Александром. Я думаю, что мы сейчас помолимся за него. Вероятно, что его нету здесь. Помолимся, чтобы он был христианин настоящий. И чтобы в своей жизни видел руку Божью и старался жизнь, годы жизни, которые еще Бог ему подарит, чтобы прожить так, чтобы ему угодить. Мы помолимся и за него, и за подобных, тех, которые Бога знают, но не живут, как хочет Бог. Совершим ставшую молитву.
Я прочитаю текст из книги Иисуса Навина. 21 глава, 45 стих. «Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Наступил когда-то этот долгожданный момент в жизни израильского народа. Много лет назад, десятков и даже сотен лет, Господь обещал отцам Израиля, Аврааму, Исааку, Иакову, патриархам, то, что Он подарит им землю особенную, землю, в которой течет молоко и мед. И вот Израиль в большом количестве находится в египетском рабстве, и они ждут исполнения этого обетования. Когда же наступит то время, что мы будем не рабами, что мы будем не на чужбине, а будем в своей собственной земле находиться? Будем питаться, пользоваться благословениями этой земли, когда не будет трепета, переживания и страха в наших сердцах, а будет мир и покой. И вот теперь этот день настал. Сказано, что не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов. Все сбылось. Господь отдал Израилю Палестину. Они получили ее в наследие. Разделили каждый народ, каждое колено, получило определенный удел, они радовались, они уже стали пользоваться тем, что Господь говорил когда-то, кому-то верилось, кому-то не верилось, да, теперь действительно молоко и мед, теперь благословение, они пользуются, наслаждаются, радуются, приносят жертвы Богу, Нет у них страха. Все народы, окружавшие их, поражены. В их сердцах покой и мир, и благополучие. Они достигли полного благословения. Господь все, что им говорил, исполнил. И теперь на этот момент не исполнившегося не осталось ничего. Благословение. Мы понимаем, друзья, что в нашей жизни практически все зависит от благословения. Даже если у нас хорошие знания и необходимая подготовка для сдачи экзамена, мы понимаем все равно, что благословение необходимо. Знал человек, выучил все билеты, попался тот билет, который он хорошо знал, лучше других, может быть, а задали попутный вопрос, ответить не смог. И экзамен не сдан. Все необходимое было для того, чтобы получить необходимый результат, но человек понимает, что благословение отсутствовало. Это в разных сферах жизни нашей происходит. Один брат у нас, опытный плиточник, взялся за работу у одного из богатых людей в городе нашем. Тот выделил необходимые деньги, чтобы приобрел самый лучший материал. Плитку, расходные материалы и так далее. Несколько месяцев работы, и все. И закончилась работа. Через время ему звонят и говорят, плитка обвалилась. Что делать? В ужас пришел. Это нужно за свой счет купить эту плитку, снять ее, положить снова несколько месяцев работы. Но Бог милость проявил к нему. Кто-то из рабочих в том доме сказал хозяину, это, наверное, потому, что здесь строители работали отбойным молотком, и потому все так произошло. Ну и так согласился хозяин и принял на свой ущерб вот эту вот потерю. Ну, а в сердце все равно трепет, переживание, почему так произошло. Все выполнил, что нужно было. И много раз выполнял такую работу, не первый раз. Но понимает, что если и опыт есть, то все равно работа наша выполнена, зависит от благословения. От благословения зависят наши приобретения. Есть деньги, и человек может купить хороший товар, и может купить не очень хороший. Так было со мной. У меня появились деньги, я решил купить автомобиль. И опыт у меня есть, с автомобилями много лет имею дело. И так все вроде бы посмотрел, хорошо, нормально, заплатил деньги и приехал домой. Пока ехал домой, увидел, что и этот узел надо менять, и этот ремонтировать, и этот, и пришел в ужас. И думаю, почему такое неблагословение? Хотя Господь, конечно же, милостив, это неблагословение способен обратить потом в благословение, но и не всегда нам кажется неблагословением то, что Господь считает благословением. Но так вот мы иногда способны воспринимать. И все равно понимаем, друзья, что в нашей жизни все зависит от благословения. В вопросе служения то же самое. Мы свидетелями нередко являемся, когда группа хорошо подготовится к тому, чтобы прославить Господа, и способности есть, и подготовка есть, все, вышли сюда, исполнили. И так низко-низко опустивши головы, уходят с этого места. И так вот по-простому, по-молодежному, опозорились. А почему? В жизни нашей все зависит от благословения. Любую сферу, друзья, взять. Вопрос брака, то же самое. Один человек долго не женился, и у него определенные требования появлялись, определенный опыт. Он смотрел на другие семьи, и себе уже определенный подход к решению этого вопроса он разрешил, словно на списке. Он смотрел на родителей сестры, которая попала в поле его зрения. Он смотрел и на внешность, он смотрел, как она ведет себя в обществе. Он пытался и даже исследовал то, какая она хозяйка в разных сферах, так вот это исследовал, все. А потом думает, а как же так, я только свое имею в виду, нужно, чтобы не только так, чтобы и для дела Божия какая-то польза была. И усмотрел пользу, она оказалась регентом, а у них в церкви регента не было. Ну и так вот он все это свой список просмотрел, ну, образно или действительно написано, я не знаю, и решился на 37-м году жизни решить брачный вопрос, наконец-то. И решил его. Решил и, ну, я, наверное, не встречал вот более несчастного семьянина, чем этот. Вот все он усмотрел, все-все, но благословения не оказалось. Нет благословения. И холодильники разные, и комнаты разные, и все разное, и даже трудно найти хотя бы одно что-то общее. Все совершенно у него не так, как у нее. В вопросе болезни тоже, друзья, мы можем заботиться о здоровье своем и лечиться, ездить в санатории, профилактику какую-то делать и спортом заниматься, а в какой-то момент смотришь, и нет этого. В жизни Израиля все самое доброе, самое хорошее вошло в жизнь как благословение. Как хорошо. И мы нередко, друзья, смотрим на других людей, на других верующих, и видим, что и у него вот в этой области благословляет Бог, и в этой, и там благословение, и там. А почему у меня нет? Ведь я читаю Слово Божие и вижу много обетований Божиих, и принимаю их лично к себе, и понимаю, что это Господь говорит не к кому-то другому, что это говорит Он ко мне, я верую, воспринимаю. Например, спасешься ты и весь дом твой. Да, я верю этому, верю, что Господь говорит это именно ко мне. А проходят годы, и родители мои, и братья мои, и сестры остаются там же, где и были, в мире остаются. Покаялась в собрании мама одной сестры, и все так радовались и плакали, и некоторые плакали не от того, что вот такая радость. Да, действительно, это хорошо и приятно. У некоторых была печаль. Да, у нее этот вопрос решен, а у меня не знаю, решится когда-то или нет. Почему вот этими благословениями обетования человек, мой брат или сестра, пользуется сегодня, а для меня они не сбывшиеся? Господь говорит в Слове Своем: Бог твой предназначил тебе силу. Тебе силу, мне силу предназначил, но этой силой зачастую я пользоваться не могу. А Господь действительно, я не сомневаюсь, что Он для меня ее предназначил. А у меня нет силы. Нет силы победить грех на сегодняшний день. Нет силы простить кого-то. Нет силы любить кого-то. И я понимаю, что Господь дает мне силу, но почему я не могу воспользоваться этой силой? Кто в этом виноват, Господь или я? Или это просто рок, или судьба моя такая, что я не могу пользоваться теми благословениями, которые Господь говорит в Слове Своем? Написано: Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков. А я только могу смотреть и наблюдать, что Бог того одинокого ввел в дом и того, а меня нет. А я сегодня по-прежнему остаюсь быть одиноким. У меня нет друзей в церкви. У меня нет того близкого человека, к кому я могу поделиться своими переживаниями, или радость большая, кому пойти. И человек не знает, кому пойти. И вот он радуется сам с собой, и скорби переживает сам с собой. И все. А кто-то переживает эти вопросы не так. Бог ввел, Бог разрешил. И по-другому все. Кто-то получает избавление и радость в каких-то трудностях. В 90-м псалме написано много вот таких хороших слов. Не убоишься ужаса в ночи. Господь избавит и поддержит, и все. И я могу быть только наблюдателем, что Господь кого-то избавляет и кого-то поддерживает, но только не меня. Да, я могу радоваться тому, что кто-то пользуется благословениями, могу порадоваться искренно, но все равно в моем сердце звучит вопрос: почему у меня не так? А кто-то может и завидовать. Вот у него так, а у меня не так. В чем причина, друзья? Господь обделяет нас своими благословениями или как? Что происходит, когда в нашей жизни вот так становится этот вопрос? В книге Иисуса Навина причина сказана вот немного раньше, 19 глава, я прочитаю. Вышел предел сынов Дановых, мал для них. И сыны Дановы пошли войною на Лосем, и взяли его, и поразили его мечом, и получили его в наследие, и поселились в нем, и назвали Лосем Даном по имени Дана, отца своего. И в 17 главе такая же ситуация почти. Сыну Иосифа говорили Иисусу и сказали: «Почему ты дал мне в удел один жребий и один участок, тогда как я многолюден, потому что так благословил меня Господь?» Иисус сказал им, я продолжу, не читая. Иисус сказал: «Пойдите, расчистите себе место. Вот, смотрите, земля обширная». Они сказали: «Нет, там сыны Енака живут, там у них железные колесницы, не останется за нами эта территория». Иисус Навин убеждает и говорит, что гора будет твоею, и лесей, ты расчистишь их и так далее. Он вселяет бодрость и дерзновение в них, чтобы они пошли и взяли. Господь пообещал, да, они верят, Господь дал, вот, возьми только. А человек кто-то берет, как сыны Дановы, а кто-то нет. В книге «Исход» я прочитаю еще один текст, который подтверждает эту мысль, друзья, то, что благословение, которое обещает Бог, оно зависит прямо от нас, не от Господа. Господь в обетовании своем говорит, что это твое, это тебе. И в жизни нашей оно не находится не по той причине, что Господь передумал что-то относительно нас, а по причине нас самих. Друзья, много причин для того, чтобы благословение Божье входило в нашу жизнь. Я назову только одно, прочитаю, которое согласно нашей теме от всего лагеря. 23 глава, 25 стих. «Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделай полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих». Служите Господу, и будете обладателями больших благословений. Друзья, служить Господу. Мы понимаем, что от этого может быть много благословений в нашей жизни, но служить Господу мы понимаем, что нелегко. Когда большое служение, да, легче как-то освободиться от дел наших, легче как-то настроить себя самого. А когда служение выглядит так вот маленьким, маловажным, тогда нам хочется сказать: пусть это выполнит кто-нибудь другой. Посетит тот, кто ближе живет. Мне далековато, через весь город нужно добираться. А рядом с той сестрой живет вот та сестра. Ей же это доступнее, сподручнее, пусть она сходит. Поучаствовать где-то материально как-то. Нам кажется, что лучше бы пожертвовал суммой денег тот, у кого доход побольше. У меня же совсем мало, вот так вот. Нету особо хорошего дохода. И думаем, что ему бы лучше было поучаствовать. Мы думаем, что кто имеет способности побольше, тому в том служении и лучше было бы принять участие. И мы так вот охотно можем распределить все служение. Вот этому надо выполнить, этому, а мне. А я как-нибудь в другой раз. Я могу выполнить это завтра. Сегодня, может быть, мне некогда этим заниматься, а завтра будет как раз то время. Друзья, суета последнего времени захватывает нас. И нам часто не хватает времени для того, чтобы служить Господу. У нас попала в больницу сестра одна, и пролежала сколько-то времени, и к Господу перешла. А потом многие свидетельствовали: «Я хотел пойти, мы хотели пойти, я хотела пойти». А уже было поздно. Оставляем на завтра, а завтра бывает к нам и не приходит. Друзья, из-за нашей суеты мы теряем благословение, потому что теряем возможность послужить Господу. Я знаю, что в этот лагерь кто-то не приехал, потому что оказался на работе. Не к той, которая привязан сильно, так вот, графиком, сменами, производством, а потому что один день провести в лагере – это потерять 300 или 500 или 1000 рублей. А провести здесь неделю – это большие потери. И все-таки Лагерь-то это тоже служение Господу, и хвала Ему здесь, и все. А человек не решается на это, потому что сильно захватывает нас дух последнего времени. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет о том, чтобы служили Господу благочинно, непрестанно, без развлечения. Друзья, это тоже принцип благословений для нас с вами, когда мы служим Господу благочинно, достойно, с благоговением и страхом, когда мы служим непрестанно Господу. Не так, что до того, как семья образовалась, человек служит на виду у всех, люди могут его оценить по достоинству, не как служителя Божия, а как жениха или как невесту. А потом этот вопрос решен, и вопрос служения тоже становится на второстепенный план у человека. Друзья, это ошибка в жизни, большая ошибка. Благочинно, непрестанно. Если взялся служить Господу, то назад заднего хода быть не должно.